узнав о том, что у вас один понедельник теряется, оказывается. Поэтому, если у вас есть желание, возможности, время, можете приходить на курсы. Это храм в Старом Беляево, метро Калужская, храм преподобного Иосифа Волоцкого, просветителя, знаете, поборовшего ересь жидовствующих в свое время. Это храм метро Калужская, улица Академика Челомея, строение 3Б. Деревянный храм, ему всего 4 или 5 лет. Сейчас этот храм объявлен и благословлен как миссионерский центр юго-западного викарианства. Вы знаете, что сейчас Москву поделили на благочине, викарианство. Там предметы истории религии, Ветхий Новый Завет, что еще, миссиология. Там целое расписание. Наберете, если свет фавора, и можете выйти на сайт. Там будет сейчас расписание, потому что сайт только-только формируется. Был старый сайт, просто храмовый, теперь будет как бы миссионерский. Тема нашего сегодняшнего занятия, мы говорили о баптистах, тема нашего сегодняшнего занятия – адвентисты седьмого дня. Возникновение и распространение. Адвентисты седьмого дня являются одной из самых больших ответвлений в движении мирового адвентизма, который возник в 30-е и 40-е годы 19 века в Северной Америке. Название «адвентизм» происходит от латинского «adventus», что переводится как «пришествие». Почему так? Потому что главной вероучительной особенностью их проповеди стала проповедь о скором втором пришествии Христа на землю, и также они проповедуют ересь хилиазма, это тысячелетнее царство на земле. Фактически они проповедуют как бы три пришествия. После тысячелетнего царства на земле будет еще пришествие. Затем из этого мирового движения выделилось учение адвентистов седьмого дня непосредственно. Название происходит от учения и практики, почему седьмого, почитать седьмой день, субботу, последний день недели. Воскресный день не почитается. Движение адвентизма зародилось в 30-е годы, как я уже сказал, 19-го столетия в США. Его родоначальником был некий Вильям Миллер. Но когда вы будете разговаривать с адвентистами современными, они будут всячески открещиваться, что Миллер является их родоначальником. Дело в том, что плохо знают свою историю. Это первое. А второе, те, которые хорошо знают вторую историю, от Миллера открещиваются, так как Миллер дал ложные пророчества и ложные понимания о втором пришествии. Это дата, которую он назначал. Поэтому мы знаем с вами, если корень гнил, то и плод будет гнилой. Если начало ложное, то где гарантия, что сейчас они учат право? Когда вы будете разговаривать с адвентистами, они будут чаще говорить о Елене Вайт, своей пророчице, о которой мы еще поговорим. Просто слово скажу, действительно плодовитая была. Она была такая, хотя выступала против спиритизма, но все ее откровения, это, конечно, чистой воды спиритизм. И много она написала различных произведений. Это «Великая борьба» и «Путь ко Христу». «Путь ко Христу» – это, кстати, книга, которую адвентисты дадут прочитать новоначально. Это 80 примерно страниц, такая брошюра, где рассказываются краткие доктрины о здоровом образе жизни и так далее. Но об этом я еще расскажу позже. Сейчас хотел бы сказать о личности Миллера. Почему я сказал, что это одно из пяти главных ответвлений, потому как действительно движение было достаточно широким и объемным. Америка в те годы терпела из-за этого движения и многих других религиозных неурядиц даже экономический кризис. Почему экономический кризис? Потому что все эти движения были так или иначе связаны с черной эсхатологией, о чем я вам говорил. Что это такое черная эсхатология? Эсхатология, знаете, учение, да? О конце света. Почему черное? Потому что человек держит в неком таком состоянии напряжения. Причем состояние, когда человек вне церкви, человек безблагодатен. Его держит в состоянии некого психоза. И говорят, что завтра конец света. Но если человек говорит, что завтра что конец света, естественно, если это весна, он не будет сеять. А если это осень, то он не будет собирать. Действительно так и было. Зачем все это делать, если завтра придет наступит конец света? Итак, Миллер не имел никакого серьезного образования, ни светского, ни духовного. Все его светское образование составляло и соответствовало уровню начальной школы. Но люди, к которым он обращался с проповедью, ничем от него не отличались. Были же такого посредственного образования. Его начальная школа составляла 12-16 месяцев. В 1812 году он участвовал в войне с Англией, затем ушел в отставку, был даже судьей. В возрасте 34 лет присоединился к одной из баптистских общин. Стал изучать Священное Писание. В период с 1818 по 1822 пришел к выводу о близости конца мира. И на основании изучения книги пророка Даниила, 8 главы, он назначает дату пришествия Христа на землю и кончины этого века, 1843. Опять мы видим, к каким выводам приходит человек, изучая Священное Писание один на один, вне церкви, вне свете, благодати Духа Святаго, вне отцов церкви. Он приходит к ложному пониманию и, не обращая внимания на то, что никто не знает, вернее, обращает внимание, там доходит иногда до абсурда, когда ему сказали, что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, то он сказал, если ни дня, ни часа никто не знает, то год предсказать можно. То есть такой буквоедский рациональный подход к Священному Писанию, он всегда приводит к пагубным последствиям. Что же он там увидел в книге пророка Даниила 8 главы? Когда он начал изучать 8 главу, то там сказано о 2300 вечеров и утр, которые должны пройти, и тогда святилище очистится. 2300 вечеров и утр – это пророчество действительно сбылось. Это 6 лет и 3 месяца. Это пророчество сбылось, когда был захвачен Иерусалим, и там действительно был этот период мира запустения. То есть 2300 лет соответствует 6 годам, 6 с лишним годам, почти 6,5 лет. Действительно, святилище очистилось, потому что там была такая мерзость запустения, что во святая святых в отместку израильскому народу резали даже свиней. То есть оскверняли всячески, издевательство было полное. Но Миллер проигнорировал этот исторический факт, который действительно уже сбылся, который был, и говорит, что нет-нет, это все лишь будет впереди. И вот он 2300 вечеров и утр берет день за год. Не день, как написано в Писании, а день за год. И он говорит, что у Бога приводит аллегорию, аллегория из Нового Завета, где сказано о том, что у Бога один день как тысяча лет, а тысяча лет как один день. Слыхали о таком? Но это аллегорический текст, который говорит о том, что у Бога нет времени, и что он не во времени. Но почему, опять же, он не берет день за год, а день не за тысячу лет? Ведь один день как тысяча лет, взял бы за тысячу. Нет, а он берет день за год. Берет день за год и говорит, что это 2300 лет. 2300 лет, и тогда святилище очистится. Как же узнать, откуда начинать отчет? Когда была мерзость запустения? Он берет 457 год. Действительно, 457 год до Рождества Христова. 457 год до Рождества Христова. Эта дата достаточно известна в истории. Это дата указа царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалимского храма. Он говорит, вот дата, указ, действительно исторический документ, 457 год, о восстановлении снова богослужения, то есть очищения. И он говорит, что нужно сделать для того, чтобы узнать, когда же придет Христос. Он прибегает к самой простой математике. 2300 лет, а не дней, отнимает 457. Получает 1843 год. И говорит, что в 1843 году придет Христос. Все очень просто. Ему все-таки говорят, ну, какое все-таки число? Ну, естественно, он говорит, это 21 марта. Знаете почему, да? Нисан месяц. Если мы Новый год отмечаем когда? 31-го, то на Востоке Новый год отмечается 21 марта. Но когда наступил 1943 год, 21 марта, все вышли. Представляете, что творилось? Это было движение многотысячное. Многотысячное движение. Которое было просто под общим названием адвентисты, то есть ожидающие пришествия. И вот они вышли в белых одеждах на гору. 12 часов пробило, но Христос не пришел. Люди бросали институты, учили там, все, где они учили, школы, не сеяли, естественно. Зачем этого делать, когда все уже, конец. Многие раздавали свои имущества. Марк Твен, кстати, описывает эти все события. Это события известные. Марк Твен есть. Он пишет, что архангел не затрубил, и пришествие не состоялось. Последователи Миллера были возмущены до глубины души. Джон Стейбек, это еще один из писателей, он это назвал как «зима тревоги нашей». Религиозные фанатики ждали конца, раздали все, что имели, оставили себе только несколько простыней, ушли встречать конец мира, молились все в саванах погребальных. Когда стемнело, некоторые пустились в пляс. Это прям цитата. С неба скатились звезды, поднялся вой, скатилась звезда, все думали, ну вот, все. Поднялся вой, как гиены. На рассвете побрели вниз и попытались вернуть свое розданное добро. То есть, видите, что все религиозные потуги в понимании Священного Писания собственным разумом приведут к трагедии людей. Это же мы говорим вот тысячи людей. Это же трагедия каждого человека лично. Опасно очень изучать Священное Писание от ветра своей головы. Но когда все разошлись, то не надо сразу думать, что на этом все закончилось. Миллер сказал, вернее, ему уже посоветовал его сподвижник Самуил Сноу. Самуил Сноу сказал, что просто Миллер ошибся и плюс-минус год. Плюс-минус год. Есть в исчислениях некое сдвижение времени. И тогда назначили другую дату, 44-й год. Ну и в 44-м не пришел, в марте. И тогда тоже снова сказал, нет-нет, есть еще одна ошибка. Все правильно Миллер вычислял. Просто читая 24 главу Евангелия от Матфея, я думаю, что вы прочитали дома, да? Я вам говорил о ней. Евангелие от Матфея, 24 глава. Где говорится, где у Христа ученики спрашивают, Господи, какой признак пришествия и кончины века? И тогда он Христос говорит, яйца лжехристы, лжепророки дадут великие знамения, так что прельстят, возможно, даже избранных. Там вся эта глава посвящена фактически пришествию Христову, признакам пришествия Христа. Как будет видна молния от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, исполняющий волю Отца Моего и так далее. И вот когда он прочитал эту 24 главу, то в 25 главе, в самом начале, в 25 главе Евангелия от Матфея, о чем там, кто знает? Притча о неразумных девах. Помните? Притча о неразумных девах. И вот он, если он берет день за год, а там притча о неразумных девах, то он говорит, что и там есть такие, все грядет же не в полуночь, слыхали? Он говорит, что в полуночь это еще полгода. И назначают, ляпают третью дату, 1944, 21 октября. Опять Христос, третий раз. А опять Христос не приходит. И тогда было, как сами адвентисты об этом говорят и сегодня, великое разочарование. Действительно, адвентистское общее движение рухнуло. Оно распалось на несколько таких ответвлений. И вот одно из них, которое сегодня и есть, и мы с которым представителем, с которым мы сегодня встречаемся, это адвентисты седьмого дня. Адвентисты седьмого дня. Когда все эти пророчества не сбылись, то тем не менее, Елена Вайт снова, как и Сноу, она поддержала эти высказывания и движения Миллера. Поэтому, когда адвентисты открещиваются или отрекаются от миллеритов, от движения вот Миллера, это ложь. И историческая последовательность здесь сама по себе не удержит никакой критики, потому что она есть. Она есть. Где? Елена Вайт – это 17-летняя девушка с мозговой черепной травмой. Она заявляет, что Миллер на самом деле не ошибся. Она говорит, что ошибка Миллера была в том, если бы они сказали, что ничего общего не имеет, они бы не поправляли все эти моменты. А значит, имеет общее, раз обращаюсь к этому. Сказали, что ошибка в том, что Христос вошел, должен прийти был не на землю, а во святилище. И вот 27 дня есть целое учение о небесном святилище, где Христос у них служит один, так как они не верят, что после смерти может быть жизнь, и все люди спят. И вот она указывает на то, что Христос прийти должен был не на землю, как думал Миллер, а во святая святых. Она говорит, что там, на небе, он вошел во святая святых, в небесное святилище, в небесном святилище. И с этого дня, и с этого момента, с 1644 года, 21 октября, начался суд. Начался суд. То есть она признает все ложные вычисления и ложные пророчества. Поэтому, когда мы встречаемся с представителями этого движения, нужно спросить, что если у вас так было столько ошибок, которые потом и принимают, просто интерпретируют их иначе. Где гарантия сегодня, что вы правильно понимаете Священное Писание? Если в начале истории 3 ошибки было в вашем движении, адвентисты седьмого дня на 3 слова, 3 ошибки, на 3 слова названия, а адвентисты седьмого дня, 3 ошибки при 6. Поэтому, когда она сказала, что Христос вошел туда во святой святых, ну, естественно, там никто проверить не может уже, вошел он туда или не вошел. Ну, все поверили, самые отчаявшиеся, и снова последовали за этим движением, и уже за новой, так называемой, пророчицей, в кавычках, Елены Вайт. Далее. Адвентисты седьмого дня достаточно широко распространяются в США, в Германии, в Австралии, в Англии, в Европе. Сегодняшнее современное состояние, например, ну, если проследить в России. В России адвентисты появились сначала в среде немецких колонистов, Таврическая в Крыму, Донской области, Поволжье. Далее появляется в Санкт-Петербурге, было первое собрание русских адвентистов. С 1905 года адвентисты преследовались в России, но позже были реабилитированы, и в советская власть дала им полную свободу. Вы знаете, что советская власть дала свободу всем сектам, потому что им было важно утопить кого? Как они думали и старались? Церковь. Им не нужно было единое учение, единая организация. И они так и понимали, что церковь – это главный их враг. Ну, это понятно. Это другая уже история церкви современная. В 1924 году в России они провели первый свой съезд и приняли декларацию о лояльности по отношению к советской власти. Для чего нам нужна история? Я вам говорил, для чего нам история баптизма? Для того, чтобы увидеть и сказать некоторым адвентистам, когда мы с ними общаемся, они чаще всего очень часто обвиняют церковь в том, что церковь сотрудничает с властями, а мы вот, мол, такие, а вы вот там все КГБ. Так давайте посмотрим. 24-й год. Они принимают декларацию о лояльности к советской власти. Это документы, это факты. От них не уйдешь. Некоторые адвентисты в связи с этим вышли действительно и образовали свои собственные общины. Это сегодня в адвентизме внутри существует уже раскол. Там есть адвентисты-реформисты. И их адвентисты, такие ортодоксы, очень боятся. В 28-м году в Москве был очередной съезд адвентистов в храме Петра и Павла, предоставленном обновленцами. Здесь приняли решение о несении воинской повинности адвентистами. Поздравьте их при встрече. 1928 год, 6-й съезд адвентистов в храме Петра и Павла, который на Солянке, знаете? Там обновленцы его захватили тогда, в 28-м году. Знаете, что внутри церкви были обновленцы? Знаете об этом, да? Потом они предоставили это, и был адвентистом был одобрен. Приняли решение о несении воинской повинности. До 30-х годов адвентизм развивался очень быстрыми темпами. Главным образом за счет прозелитизма православных. Была даже мечта о адвентизации России. Я вам скажу, что эта мечта у них была не только тогда, она есть у них и сегодня. Но сейчас адвентизм немножко подзатух. А в 90-х годах было достаточно мощное движение. Но тогда все старались. Если вы помните, проповедник их приезжал. Марк Финли был такой. Они там оккупировали, это 92-й год. Они оккупировали Олимпийские, проводили там тысячи людей, крестили. И причем известные люди крестились там. Бапсистерии были сделаны, были проповеди такие мощные, со слайдами, все так организовано. Но скажу вам, что через некоторое время столько людей, сколько пришло, столько людей начался отток. Одни приходили, другие уходили, то есть такое плавающее число общин. Многие люди разобрались, что это достаточно жесткая консервативная организация, если брать такой вот адвентизм, действительно так. И многие начали разбегаться. Еще какая история в России. 1933 год. Отношение власти к адвентистам изменилось, и многие общины были закрыты. В конце Второй мировой войны деятельность снова активизировалась. В 1947 году был образован Всесоюзный совет АСД. При непосредственном участии советской власти. Просто не надо говорить, что адвентисты якобы не сотрудничают с советской властью. Я вам скажу, в советские времена, вот у них есть такой Петр Кулаков. Это семейный такой клан в адвентизме. Это Петр Кулаков в 70-е годы, 60-70-е годы летал в Америку по 2, то и по 5 раз. Кто у нас в советское время в Америку летал? Да вы что? Нас в Болгарию народ не пускали. Поэтому делайте выводы. Понимаете? Кто с кем сотрудничает. Только она нас обвиняет, что вот церковь, там, вы там с властью. То посмотрите свою историю, что у вас творилось. Но в 50-60-е годы советские службы, которые курировали АСД, воспользовались их разобщенностью и в 1960 году сняли с регистрации Всесоюзный совет. То есть они были обезглавлены, их разорвали с общественными иностранными организациями, не было единого координационного центра. Но вот в 1985 году были созданы республиканские советы. В 1986 первый съезд АСД Российской Федерации, где было 8 тысяч делегатов. В советское время связи с зарубежными организациями не поддерживались так плотно. Были установлены окончательно плотно с 1987 года. В 1988 году была открыта Заокская семинария. Заокская семинария. Это станция на электричке Тарусская, поселок Заокский. Там есть у них в Тульской области и семинарии, и академии. Есть три факультета, где они обучаются. Ну, в 90-е годы, скажу, конкурс был очень серьезный. 5 человек на место. 5 человек на место. 150 человек, 30 человек только брали на курс. Обучение было платное. В то время это было 1500 долларов. В 90-е годы, когда люди получали по 200 долларов зарплату, это были огромные деньги в год за обучение. 4 года они обучались. Степень бакалавра как раз была та болонская система, которую сейчас везде ребята внедряют. Она 20 лет назад была. Люди учились по ней. Они получали степень бакалавра и степень магистра. Там потом впоследствии стала магистратура. Да, три факультета. Факультет теологический, факультет музыкальный, потому что их богослужение сопровождается, играют на пианино. Но музыкальный факультет брали людей уже с музыкальной школы, как минимум. И сельскохозяйственный факультет. Там есть такой доктор Митлайдер, который в советское время, когда людям нечего было есть, научил их выращивать вот такие огурцы длинные. Такие. Видели такие? Но потом люди поняли, что эти огурцы вредны для здоровья. Перестали их покупать и есть. Поэтому сейчас, насколько мне известно, там теплицы эти существуют, но там у них розы выращивают. Говорят, это намного выгоднее. Существует своя радиостанция, существует своя типография. Источник жизни называется типография. Источник жизни. Существует радиостанция с 1991 года, с 1 июня. «Голос надежды» называется. Иногда в маяк втыкается. С 1992 года, да, источник жизни, с 1993 образовывается Заокская духовная академия. Также образовывается Институт перевода Библии. Они сделали свой перевод где-то года 3 назад. Конфессиональный перевод, как и свидетели Иеговы. Адвентистам, конечно, сильно помогали и помогают зарубежные партнеры. Но сейчас меньше. Я присутствовал при одном разговоре, когда их генеральный спонсор, вот это все у них построил, все учебные заведения, семинарию, академию, все постройки, это как мини-городок такой. Ну, как вот у нас Лавра, да? А у них это мини-городок. Они там прям живут, все огорожено, и кафе свое есть на территории, где там по здоровому образу жизни они питаются все. И такой большие корпуса достаточно, здания, ну, наверное, рассчитано где-то на 1000 человек как минимум, все эти корпуса. И разговаривал с одним человеком, главный их спонсор – это мультимиллионер. По-моему, болгарский он. Он один человек это все выстраивал. Когда он приезжал, были такие переговоры И он сократил все, там помощь очень сильной стали, были в панике, поэтому открыли очень много платных факультетов по изучению иностранных языков, социальный факультет, ну, чтобы как бы, ну, естественно, они не прижились там и огромной популярности не сыскали. Он сказал так, что в эту страну, говорит, в России, сколько ни кладываюсь, не вкладываюсь, туда, говорит, как в пропасть. То есть он, наверное, ожидал какой-то там адвентизации России, может быть, но потом разочаровался. Ну, понятно, наш народ, он такой, все построено, сами знаете, на чем. Есть такое слово «откат», вот поэтому, наверное, там все катается туда-сюда. Какова организация структуры адвентистов седьмого дня? Первая ячейка – это община. Такие общины в каждом населенном пункте, они организованно входят в соединения или поля. Поля объединяются в унионы. Их два в России – униона. Эти унионы объединяются в дивизионы. Более крупное образование. Затем генеральная конференция. Всего в мире 13 дивизионов. Они распространены по всему миру. Вероучение АСД. Общие взгляды примерно с баптистами. Вера в Святую Троицу. Но хочу сказать, что адвентисты седьмого дня очень долгое время верили так, как верят свидетели Иеговы. Если вы почитаете труды вот этой Елены Вайт, ну, у нее, например, есть такая «Великая борьба», «Пророки, цари, патриархи, пророки, деяния апостолов». У нее есть книги почти на все священные толкования, на все священные писания Ветхого и Нового Завета. Была достаточно плодовитая тетка, писала много. Ее труды переведены, на первом месте переведены труды Ленина в мире, перевод, я имею в виду перевод. На втором месте Лев Толстой, Достоевский, граничит. На третьем месте еще кто-то, она на четвертом. Они занимались очень тщательно переводами ее текстов и распространяли по всему миру. «Триархи, пророки, путь ко Христу». И вот если вы почитаете эти книги, ну, «Великая борьба» – это вообще отдельная книга, отдельная тема. Она там описывает как бы историю начала от сотворения мира, грехопадения, потом реформации. Очень серьезное искажение. Очень серьезное искажение. Много плагиата. Полно. Нигде вы не увидите сносок, там, литературу, какой пользовалась она. Ну, они говорят, а это не нужно, она же пророчится, по их мнению. Поэтому, когда вы будете, если читать и исследовать это, да, я вам посоветую работу отца Даниила Сысоева. У него дипломная работа, вы знаете, да, по-моему, на степени или кандидатскую он защищал. «Антропология адвентистов седьмого дня». Очень все хорошо описывается там. Я эту работу читал, когда она еще была не защищена, мне давала просмотр. Хорошая работа. И вот, если мы будем читать эту книгу, вы увидите, что понятие Святой Троицы, оно никак в православии было. Потом они исправились. Сейчас у них есть их вероучительная книга, она называется «Слово жизни». Ну, это в кавычках как бы катехизис, огласительный такой. Если у нас 12 членов символа веры, у адвентистов седьмого дня 27 пунктов. 27 пунктов вероучительных, которые должен соблюдать каждый адвентист. Здоровый образ жизни вводится в ранг доктринальных. Что это означает? У Елены Вайт есть такая книга «Семья и здоровье», она, по-моему, называется, где она пишет о чистой и нечистой пище. Адвентисты седьмого дня не будут вкушать салу, не будут вкушать, что там они, кроликов, рыбу без чешуи. И все это считается по Ветхому Завету, они как иудействующие. По Ветхому Завету считается нечистой пищей. Но надо сказать, что я сказал, что иудействующие, можно сказать, что они и жидовствующие. И скажу это не голословно, не для того, чтобы поставить очередной какой-то штамп или клеймо на людей, потому что есть у них там преподаватель такой, Олег Жиганков. Он написал книгу еще в середине 90-х годов, которая так называется «Ересь жидовствующих или люди, опередившие время». То есть ересь жидовствующих, они себя приписывали как раз к той ереси жидовствующей, которую раскрыл преподобный Иосиф Волоцкий, помните, в царствовании Иоанна III, раскрывает эту ересь, которые были заражены этой ересью даже в верхах, уже патриарх Алексей, который тогда на тот момент был патриархом, он уже, митрополит, он уже был заражен этой ересью. Представьте себе. И Курицын, Иван Курицын приволок эту ересь из Венгрии. Это был такой синкретизм, где начали говорить о почитании субботы, о невкушении чистой и нечистой пищи, о чуть ли не отвержении Христа. И когда читать будете все книги, то вот Еленвайтский можно увидеть, что, как я уже сказал, Дух Святой понимается как сила, не как личность. Сейчас они уже исправились, да, они пишут как личность, но в ее трудах она воспринимается как сила. Запомните, братья и сестры, любая секта самообразованная, самочинно образованная, всегда, всегда вы увидите, что прослеживается хула на Духа Святого, о которой сказано не проститься ни в этом веке, ни в будущем. Возьмите даже католиков, вот вам бабах. Куда упор филиоквы? Возьмите старообрядцев. Зачем прибавлять символ веры и истинного Духа Святаго? Везде, где о Духе Святом говорится, везде хула. Здесь сила. У яговистов до сих пор верит сила. Баптисты ни то, ни сё, не поймешь, как они верят. Ну, в личность говорят, но такого понимания и восприятия Духа Святого как личности у баптистов тоже нет. То есть мы видим, что везде прослеживается именно хула на Духа Святого, который Христос говорит, не простится ни в этом веке, ни в будущем. Адвентисты делают серьезный упор на десятисловный закон Моисея. И в десятисловном законе Моисея, они видят четвертую заповедь. Елене Вайт, как они говорят, было якобы откровение, что все люди отступили от Бога в результате того, что они перестали почитать субботний день. Поэтому адвентисты седьмого дня чтут субботний день. Они часто сошлются на Миланский эдикт 313 года, когда якобы император Константин отменил субботу и в угоду язычеству утвердил воскресный день как поклонение солнцу. Но это неправда. Сам Христос не то что отменяет субботу, но исполняет ее, а воскресение воскресает. Поэтому в православии, в отличие от римо-католической церкви и в отличие от представления 27-го дня, суббота не отменяется. Субботу мы почитаем, а воскресенье празднуем. Потому что Христос победил смерть. Они так, адвентисты, говорят, посмотрите в Священном Писании, ведь Христос соблюдал субботу. Он посещал синагогу. Апостол Павел посещал синагогу. Действительно так. Действительно мы все это видим. Но почему, например, апостолы приходили в синагогу даже после воскресения Христа? Потому что Христос заповедал идти к кому? Идите к прежде, к кому? К погибающему дому Израилеву. Так? На путь к язычникам он говорил даже не ходите сначала. Потом уже, когда иудеи его отвергли, он сказал, идите по всему миру, все народы, научите все народы. Но мы видим, что как говорит, я и должен апостол Павел и еленам, и иудеям. Помните, всем. Поэтому приходили там, где собирались. А что приходить там, где никого нет? Нужно прийти туда, где тем более они знали все законы. Апостол Павел тем более был членом Синедриона. Поэтому до воскресения Христа было безумием, конечно же, почитать воскресенье. Ну, представьте себе, как это. Если Христос не воскрес, как же воскресенье почитать? В этом смысле они и почитали, что памятник творения. Какой памятник творения? И почил Господь когда? В седьмой день, действительно, от всех дел своих после шестоднева. Потом Моисей получает на горе Синай что? Завет. Какой? Заключает с Богом. Десятисловный, на основании десятисловного закона. Теперь какой завет? Теперь новый завет. В чем он? В чаше. В чаше Христовой. Давайте разберемся подробно по отношению именно к почитанию субботы. Этот, я вам скажу, вопрос. Этот вопрос самый главный для адвентистов будет. Они часто говорят, если нам докажут, что действительно надо соблюдать, потому что Еленвайт делает на этот упор. Если нам докажут, говорят они, что не надо, что почитать субботний день, хотя мы не говорим, что его не надо почитать. Надо. Но если они говорят, что если нам скажут, что надо воскресный день тоже чтить, и где об этом сказано в Писании, тогда, может, мы подумаем. Вот от многих, я слышал, адвентистов, может быть, перейти и присоединиться к православной церкви. Серьезно. Ну, там уже иконы, там второе разъяснение, это тоже разъяснение. Давайте посмотрим. Книга Деяния апостолов. Книга Деяния апостолов, 20 глава. Вот примерно те тексты Священного Писания, которые нужно показать при беседе с адвентистами седьмого дня. И сказать главный факт. То есть главный факт – проследить хронологию. Современные события. Ну, конечно же, надо сказать, до воскресения Христа было безумием почитать воскресение. Христос не воскрес. Итак, Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих. Здесь говорится о том, что апостолы собираются вместе для преломления хлеба. В какой день? В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Когда апостол Павел беседует, в какой день недели они собираются для вечери и для Слова Божьего? Какой? Вот адвентист седьмого дня, светскому человеку, может быть, долго надо объяснять, какой первый день. Он скажет, понедельник. А верующему человеку не надо объяснять, какой первый день. Адвентисты это прекрасно знают, потому что они адвентисты седьмого дня. Они знают, что суббота – это седьмой день, а не воскресенье. Какой же день недели соблюдают они? В воскресенье. В первый день недели они собираются. Следующий текст. 1 Коринфянам, 16 глава, 2 стих. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». О чем здесь говорит апостол Павел? Апостол Павел здесь говорит о пожертвовании. Когда людям удобнее всего собрать пожертвование, для чего? Для чего здесь собирается пожертвование? Для миссионерского служения. Церковь апостольская, она себя не мыслила не миссионерской. Не мыслила просто. Поэтому все таинства, просто так скажу, к слову, все таинства, которые есть в церкви, причастие, пост, пост как приготовление к таинствам, все это делается, молитва. Для того, для чего? Для того, чтобы выйти на путь проповеди, проповеди Евангелия. Помните, как апостол говорил, помолились, попостились, причастились, и что, спать пошли по домам, слава тебе Господи, и пошли благовествовать мир. Вот для чего нужен был пост, молитва и Евхаристия, для укрепления в проповеди. А у нас сейчас как? Это беда, мы знаем, что в церкви, мы это признаем, мы не считаем это за норму. Мы говорим, что это неправильно. У нас есть много ошибок. Мы знаем. Нужно их признавать. Если что-то, какие-то претензии есть, нужно говорить, да, есть у нас это. Но это не вероучение наше. Мы с этим стараемся это преодолевать. Поэтому мы видим, что в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда удобнее всего сделать эти сборы? В день воскресный. В первый день написано. Почему в первый день? Потому что они в этот день, именно в первый день, собирались в храме. Следующий текст, который для нас интересен. Мы помним, что такое был день субботний в Ветхом Завете. День субботний в Ветхом Завете – это памятник творения. Почему надо соблюдать субботу, как сказано в Десятисловии? Почитай субботу, потому что Господь что? Спочил, потому что Он все сотворил. Памятник чего? Памятник творения. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Мы здесь читаем следующие слова. «Итак, кто во Христе, тот новое творение, тот новая тварь». Кто во Христе, тот новая тварь. Если там Бог закончил что? Устройство всего мира, сотворение человека, так? Сотворение всего мира, устройство его и сотворение человека, так? То здесь и закончил это все седьмым днем, так? То здесь Христос сделал прорыв восьмого дня, а точнее первого дня недели. Что Бог творит в первый день? Свет. Свет. Помните? Да будет свет первый день. Христос воскресает в этот день. Он побеждает. Тот свет был тварный? Да. Этот свет, через который теперь свет Христов просвещает всех, тварный? Нет. Потому что это воскресный день. Сие творю все новое. Сие творю все новое. Кто во Христе, тот новый тварь. В этом смысле нужно сказать, что суббота для человека, а не человек для субботы. Как и говорится, что один отличает день ото дня, другой не отличает день ото дня. Как и сказано в Писании. И в этом смысле десятисловный закон, как деколог, был определен как завет на определенное время. Они говорят, что в Священном Писании сказано по этому поводу, что поставлю с вами завет вечный по поводу субботы. Но есть Священное Писание, где и сказано, что и священники ваши пусть приносят жертвы, это завет вечный. Вечный – это еще не значит в Ветхом Завете навсегда. Ведь священник сегодня не приносит никаких кровных жертв. Правильно? Поэтому вечный – это еще не значит навсегда. Какой завет заключает Христос сегодня с нами? Евангелие от Луки, 22 глава, 20 стих. Мы здесь читаем следующие слова. «Также и чашу после вечери дал, говоря, сия чаша есть новый завет в крови моей». Чаша – новый завет в крови моей. Мы видим, что Христос со своей церковью, о которой так мы и поем, утверждение на тебя надеющее, утверди, Господи, церковь, и стяжалась и святые твою кровью. Христос утверждает новый завет. Новый завет он в чем? Не в книжке. Когда у адвентистов спросим, на чем основывается церковь, они скажут, на Библии. Скажем, нет. Основанием, которое не может другого положить, кто является? Вы это прекрасно знаете. Христос. Никто не может положить другого основания, мы говорили с вами о церкви, помните? Которое уже положено, которое есть Христос. Основание церкви не Библия. Основание церкви Христос. Основание церкви не учение и не просто книжка, а живой Бог, к которому можем обращаться. И завет его, стяжание церкви, оно в крови. Он говорит, даю вам новый завет, который в крови моей. Есть ли у адвентиста седьмого дня Евхаристия? Нет. Почему? Потому что, как и у всех, как и у баптистов, как и у пятидесятников, мы увидим, как и у свидетелей Иеговы, нет преемственности апостольской. Поэтому, когда они скажут нам, что у нас это не кровь, мы скажем, тогда у вас нет и нового завета. Потому что новый завет в чем? В крови Христовой. Кровь Христа очищает всякого человека. Помните 1 Иоанна 7, 8, 9 стихи. Кровь Иисуса Христа, там как сказано? Кто говорит, что без греха, тот лжец и нет в нем правды. Помните? Но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Видите? Кровь Иисуса Христа не очистила. 7, по-моему, стих, да? Очищает нас от всякого греха. 9 стих. Очищает, не очистила. Это не говорится только о голгофских страданиях, а указание на Новый Завет, на Евхаристию, который, как здесь говорит евангелист Лука, который говорит сам Христос в Евангелии от Луки. Даю вам Новый Завет. Какой? Также чашу после вечера, говоря, сия чаша, Новый Завет в крови моей, которая за вас проливается. Проливается. Удивительные слова и удивительные факты. Как можно их не видеть? Поэтому мы видим, что в первый день недели, как я и сказал, Деяния апостолов, 20 глава, 7 стих, в первый день недели уже собирались апостолы. Безумием было до воскресения Христа праздновать воскресенье. Христос еще не воскрес. Как же его праздновать? Поэтому такой буквоедский подход, как он Миллера, бедного, завел в заблуждение, тысячи людей пошли за ним, когда он в три даты назначил. Начал вот эти вычисления делать, 2300 вечеров и утр, минус 457, указ Артаксеркса, получает этот год, потом еще на год сдвигает, еще на полгода. Как тогда не заблуждались? Потому что пытались изучать Священное Писание от ветра главы своей. Так и сегодня. Смотрят в книгу и не видят очевидных вещей. Нельзя Священное Писание понимать только буквоедски. Ведь буква убивает, а дух животворит. Это бездуховность. Дух не может животворить. Потому что, что мы скажем, у адвентиста седьмого дня нет Духа Святаго, он не действует у них. Действует, ну как, призывающий благодати. Призывает куда? В церковь. Какую? Которую основал Христос. Может положить тут другое основание? Нет. Где эта церковь? Здесь. Ждем? Ждем. Ну и по ей навстречу тоже надо выйти. Объяснить. Вот эти очевидные факты. Ведь это же тексты. Они же верят в Священное Писание. Посмотрите. Ну, разуйте глаза. Нельзя же так. Ну, неужели применять к ним слова, которые Христос применял к фарисеям? Имеете глаза и не видите, имеете уши и не слышите. Это мы видим очевидный факт. Адвентисты седьмого дня, как и все другие, не принимают то, что, о чем я говорил, что Новый Завет – это в крови Христовой. Они говорят, что на вечере, и у них совершается, вы спросите, есть ли у них вечер, да, но это символы. И они правы. И когда они скажут вам, что у нас символы, а не кровь и тело Христова, скажите правильно. Мы с вами согласны. У вас нету, у нас есть. И это Новый Завет в крови Христовой. Вот, идите сюда, в чашу Христову. А у них этого нет. Почему? Благодати нет. Преемства нет, у священников нет. Откуда? Елена Вась, что ли, им притащил? Нет, она ничего не могла принести. Она там видела какие-то свои видения. Кстати, у нее были такие видения, когда она поднималась, там сопровождались ее всякими припадками, она падала, там билась долго в конвульсиях, там дней 5 потом не могла проснуться. Странно, что так Христос является. С ангелами, говорит, беседовала. Лично Христос и являлся. Когда они говорят, что у них нет таинства, это правда. И здесь надо соглашаться. Здесь надо соглашаться. Давайте посмотрим. Очень важный вопрос для нас. Вопрос Евхаристии. Неужели в Священном Писании недостаточно слов о том, что кровь Христова – это кровь, что хлеб – это хлеб? Мы говорим так, мы не католики. Мы не говорим, что вещество, там вина превращается так реально в то вещество осязаемое, которое мы можем осязать. Нет. Мы говорим, что под видом хлеба и вина мы принимаем истинное тело и истинную кровь Иисуса Христа. Мы чужды какой-то мистики каннибализма, как обвиняли там первых христиан. Хотя, братья и сестры, хочу обратить ваше внимание. Язычники за что именно обвиняли первых христиан? За то, что они якобы творят человеческие жертвоприношения. Помните? Из истории церкви. Ну, возьмите Дионисий Ирипагит, например. Или там апологетика, книжка. Они обвиняли их именно за это. Потому что первые... Отсюда вывод какой? Значит, первые христиане почитали чашу как кровь Христову. Под видом вина мы принимаем истинную кровь Христову. И под видом тела – истинное тело Христово. Раз за это были гонения. Обратимся к Священному Писанию. И посмотрим, что сам Господь Иисус Христос говорит об этом. Это 6 глава Евангелия Таана, с 50 стиха. Здесь сказано следующее. «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть что?» 51 стих. «Хлеб, который я дам, есть что?» «Плоть моя», неужели этого не видно, «которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «как он может дать нам есть плоть?» Вот, поздравьте адвентистов седьмого дня. Они как иудеи, они спорят, говорят, «как это там у вас там в Евхаристии плоть?» Кто так спорил на слова Христа и оспарил его? Иудеи. Так. Иисус же сказал им, «истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь». Так. Что Христос давал сам себя на вечере? Нет. Что Он дал, как мы читали Новый Завет? Чашу с вином. И сказал, что есть Новый Завет в крови моей. И далее, 54 стих. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вопрос опять серьезнейший, как и вопрос о церкви, как мы говорили. Не надо играть с такими вещами. Ясно ведь сказано. Если уж адвентисты такие буквоеды, вот, ну что здесь? Какая здесь аллегория? Какая же здесь может быть аллегория? Точное указание. И более того, Христос не просто это сказал все, Он это разъясняет. И посмотрите, уже с 50 стиха по 54 мы читаем одна и та же тема. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». От этого вечность, оказывается, зависит. «Жизнь вечную, и я воскрешу ее в последний день». 55 стих. «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно питье. Едущий и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Сколько слов! Мощных слов просто! И об одном и том же, с разных сторон. Но старается как бы адвентистам, неверующим, объяснить. И баптистам в том числе. Где Новый Завет? «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли». Видите? Он говорит, нет, это я говорю не о простом хлебе, а манне. Где эта манна была? Книга Исход, помните? Когда они шли по пустыне из египетского рабства. Он говорит, нет, это не просто хлеб, они умерли. Потому что ели. Я не о хлебе обычном говорю. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Сие говорил он где? В синагоге, уча в Капернауме. Конечно, Христос приходил в синагогу для того, чтобы, как он говорил, идите прежде к погибающему дому Израилю. 60 стих. Многие из учеников его слышат, то говорили. Какие странные слова. Кто так говорит нам сегодня? Что вы говорите, у вас там плоть и кровь? Где? Это не может быть, это символы. Странные слова. Кто так говорит? Многие из учеников его даже говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Мы видим ропот среди его учеников. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Вот скажите при встрече баптистам-адвентистам, плоть и кровь это ли вас соблазняет? Вы что? 62 стих. Что ж, если увидите Сына Человеческого, сходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть же не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые, смотрите, на что у нас указывает, есть из вас некоторые неверующие. Неверующие, словам Христовым, которые он говорит. Неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И 65 стих. И сказал... Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от отца моего. И 66 стих. Это как раз протестанту его надо прочитать. Сказано, с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили к ним. Сектанты отошли от Христа, соблазнившись на слова «Тайны вечери, сеясь кровь моя плоть», и уже не ходят в Церковь Божию. Потому что ходить в Церковь Божию – это значит ходить со Христом, приходить ко Христу. Это особое место для поклонения Богу. Оно есть. Они говорят, о, какие храмы, нет никаких особых мест поклонения храма, Дух дышит где хочет. Откройте им Евангелие от Луки. Не скажите, мы с вами совсем не согласны. В Писании вообще читаете? Скажете, да, мы живем по Библии. Ну, живите тогда. Последняя глава, 24 глава Евангелия от Луки, 53 стих. Когда Христос вознесся, сказано, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Что не так? Где? Покажите нам. Покажите. Вот я был в Кирове, не помню, говорил вам об этом или нет. Мы пошли к баптистам и решили пообщаться с ними, там пастор, диакон, священник там с кем. Шли, говорим, ну так, я говорю, сильных сразу не пугайте. Так, ну давайте вот пообщаемся, а что у вас? Предлог такой, да, чтобы вывести людей на диспут. Ну вот вы там пугаете, говорите, что вот мы там идолопоклонники, мы там каннибалисты. А мы говорим, что вот вы баптисты, там в бочке с солеными огурцами своих крестите. Давайте мы вот так вот выйдем, вы и мы сядем все, и пусть люди послушают. Мы откроем Священное Писание, только с Библией в руках, по крещению младенцев, там, предание Писания, сколько церквей. Вы согласны? Ну так, ну, чтобы не пугать, ну так просто. Они, ну да, можно, можно, согласны, там, значит, их не пастор, там, диакон их не, согласны, согласны, хорошо. Потом, а другой сидит там, значит, а можно мы там вот, если вы согласны, давайте наметим какой-то день, а можно запись сделать, видеозапись? Такая пауза наступила, диакон сидит. Можно, но только без звука. Это как анекдот был, подумайте, ходили в Киру и смеялись. Можно, говорит, но только без звука. Мы видим, что в 66 стихе так и говорится, что с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. И что тогда спрашивает Христос? 67 стих, тогда Иисус сказал, 12-ти. Вот нет апостольской преемственности. Отошли 12? Нет, один, да. Но преемственности от него нет. Кто? Иуда. Один отошел. Но 12 он сказал, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. Вот, а сектантов преемственности нет. Поэтому те ученики, которые отошли, они не были со Христом. Они соблазнились о словах о таинстве святого причастия. Таинстве Евхаристии. Итак, мы видим, что адвентисты седьмого дня, у них есть еще много различных заблуждений. То, что касается бессмертия души. То, что касается бессмертной души. Адвентисты верят, что человек умер, и он спит. до второго пришествия спит. Они верят в святых. Антропология очень сильно искажена. Но по этому вопросу я вам просто не то что советую, а вот прям настоятельно рекомендую. Почитайте кандидатскую, она все-таки, по-моему, работу отца Даниила Сысоева. Он как раз писал по адвентистам. Очень хорошая работа, емкая, цельная, без какой-то воды, там где-то около 100 страниц. Но, по-моему, она у вас, наверное, есть, да? У всех. Или можно ее найти? Итак, мы видим, что всякое заблуждение, которое имеет какое-то место, оно всегда результат того, что человек пытается своим умом, как говорил Владимир Соловьев, приложить деревянный аршин ума своего к божественному откровению. И попадается на чем? На гордости, на самомнении. Вот я. Миллер, основатель всего этого адвентистского движения, попался именно на этом. То есть не попался, дьявол его уловил. Уловил дьявол. Вот ты давай исследуй. Сколько покалеченных судеб. Ведь три пришествия. А в свете ли Иегова будем рассматривать. К ним вообще 5 раз предсказали. Последний раз в 1975 году. Сколько покалеченных людей. Хочется просто обратиться к этим людям. И вы так обратитесь при встрече. Но неужели вы верите, если люди ошибались столько раз? Неужели они теперь безошибочно понимают Священное Писание? Где там были до 1844 года адвентисты? Они вам скажут, знаете о чем? О невидимой церкви. Учение об остатке очень сильно развито у адвентистов. Они говорят, что в каждой конфессии есть остаток. Но мы знаем. Вспомнили? Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Что-то ничего не помните. Я вот вам все это рассказываю. Так, у меня отец Даниил, когда приглашал, еще лет 5 назад, когда приглашал сюда, говорит, их надо гонять. Я вас теперь буду гонять. Это не мое наставление, наставление его. Вам надо давать больше домашних заданий и гонять. Что же знали Писание. Помните, как они говорят о невидимой церкви, об остатке? Все, даже не только адвентисты. Адвентисты просто более развиты. Евангелие от Матфея, 18:20. Помните, где двое-трое соберут свое мое, сразу вас ткнут носиком в этот текст. Вы уже должны знать, что это за текст. Да, надо читать выше, с 15 стиха. Потому что там говорится о том, как брата надо обличить. А помните? Если согрешит брат против тебя, обличай один на один. Послушать приобрел брат своего. Не послушать, возьми двоих-троих. Двоих-троих не послушает. Скажи церкви. Церковь не послушает. Будете как язычник и мытарь. Помните? И далее говорится, все, о чем вы будете просить в церкви, будет вам. Где двое-трое соберут свои мои, там и я посреди них. Здесь говорится уже первое. Как наставить брата. Как наставить брата, если он находится в заблуждении. И второе. О соборной молитве. Где двое-трое соберут свои мои. О силе свободной соборной молитвы. Потому что Христос учил нас молиться «Отче наш», а не «Отче мой». Показывается сила, сила соборной молитвы. Поэтому мы собираемся в храме. Дом мой, дом молитвы наречется. В храме мы пребываем, предстоим перед Богом в молитве. Там ничего не говорится о том, что на этом основании создается церковь. О церкви сказано в Евангелии от Матфея 16:18. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот что говорится там. Домашнее задание вам. Все тексты нужно выучить. Особенно касательно тех, касается, что церкви. Да? О том, что церковь одна. Ну вот эти вот. В основном. Евангелие от Матфея 18:20. О чем идет речь? Все ссылаются на него, понимаете? Но там ничего не говорится. О создании церкви. Евангелие от Матфея 16:18, послание Ефесянам 4 глава, 4-6 стих, один Господь, одна вера, одно крещение. Ефесянам 4:4-6. Умеете пользоваться симфониями, библейскими? Пользуйтесь, напишите «Библейская симфония». В поисковике, в компьютере набираете «Библейская симфония». Любое слово наберете «церковь», и вам там выскочит сразу море текстов. Учитесь пользоваться, вы же все люди молодые. Ладно, там у меня есть бабушки, я от них этого не требую, что там уже за компьютер ее сажать. Далее, о святости церкви. То есть, что значит понятие, помните, я говорил на прошлом занятии, святость церкви? Понимание святости. Потому что все они без исключения говорят, вот-вот, они уже все святые там. Нужно показать, какой текст. 1 Иоанна 1:8. Кто говорит, что без греха, то лжец и нет в нем правды. Послание Иакова, помните? Все мы много согрешаем. Даже вот этот текст, где Христос говорит, как исправлять брата. Если все святые, то зачем тогда эти слова? Двое-трое, там, двоим-троим скажи, а потом церкви скажи. Если церковь невидима, помните аргумент? Если церковь невидима, и учение об остатке в каждой конфессии есть там самый верный искренний остаток, то что, как мне тогда брата обличить? По слову Христа, как исполнить мне слова Христа? Я должен бегать по всем конфессиям и кричать, «Эй, где у вас тут верный остаток?» То мне брата надо на путь наставить, чтобы исполнить слова Священного Писания. Скажи церкви. Как церкви сказать? Совершенно очевидно, когда Христос говорил, скажи церкви, он говорил именно о видимой церкви, о границах церкви. Критерии церкви должны обязательно знать. Критерии церкви – это неповрежденный символ веры и апостольской преемственности. Апостольская преемственность и неповрежденный символ веры. Вот критерии истинной церкви. Следующее, что вам нужно знать. То, о чем мы сказали сегодня. Да, о предании Писания обязательно. Объясняет ли Священное Писание само себя? Начинается со 2 Петра, 3 глава, 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как возлюбленный брат наш Павел писал в своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, так что невежды, неутвержденные извращают собственность своей погибели». Вот этот текст, 2 Петра. Дальше переходите на 1 Коринфянам. Помните, у вас должно быть это все записано. Это первая самая лекция. 1 Коринфянам 11.2. 1 Коринфянам 11.2. 2 Фессалоникийцам 2.15. 2 Фессалоникийцам 2.15. Или словом, или посланием нашим. Стойте, братья, и держитесь предания, которым вы научены. Или словом, или посланием нашим. Далее, контраргумент их вы должны знать по свидетельству святителя Иринея Лионского. Помните? Он говорит, для того, чтобы лечить болезни людей нездоровых, надо знать причину их болезни. Поэтому некоторые, говорит он, которые были намного искуснее меня, не могли опровергнуть ересь Валентина и указывать на причину, почему. Потому что в точности не знали их учения. В точности не знали их учения. Махание кулаками в воздух получается. Поэтому, зная, чем они будут аргументировать, чем аргументирует предание человеческое, когда говорят, что предание не нужно. Евангелие от Марка, 7 глава, 7-8 стих ключевые. «Как вы заповедь Божию отменяете преданием человеческим?» Евангелие от Марка 7:7-8. И Евангелие от Матфея, 15 глава. Вот на это они делают упор, прямо в кружочек обведите эти тексты. Предание человеческое, то есть их контраргумент, то, что предание не нужно. Поэтому вам нужно рассказать и показать, что есть предание апостольское, за которое апостол Павел хвалит. И даже во 2 Фессалоникийцам 3 глава 6 стих говорит, «Не сообщайся ни с каким братом, поступающего бесчинно, а не по преданию». И он говорит, которые приняли от нас. Предание – это не то, что мы придумали, как они думают, а то, что мы приняли от апостолов и сохранили. А апостолы приняли от самого Христа, а Христос говорит, все, что видел у Отца, то передал вам. А когда вознесся на небо, сказал, что Духа пошлю вам истины, наставит вас на всякую истину. Вот. Вот эти тексты. Церковь, предание Писания. И сегодня по адвентистам и по субботе. По субботе Деяния апостолов, напоминаю, 27 в первый день недели. 1 Коринфянам 16:2 в первый день недели они собирались, отлагали. 2 Коринфянам 5:17, кто во Христе, тот новая тварь. И в чем Новый Завет? Евангелие от Луки 22:20. Новый Завет в крови моей. Евангелие от Луки 22:20.